Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», программа, в которой лидер отвечает журналистам. Этот выпуск программы мы записываем в Страсбурге, где всю прошедшую неделю работала сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в гостях у Радио Свобода Сергей Петрович Головатый, председатель Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу и депутат Верховной Рады Украины. А вопросы ему задают корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Тихон Дзетко и редактор отдела политики журнала «Русский Ньюзвик» Михаил Зыгарь. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
И перед тем, как мы начнем нашу беседу, перед тем, как журналисты начнут спрашивать Сергея Головатого о целом ряде, наверное, тем, потому что сейчас и внутриполитическая ситуация на Украине привлекает большое внимание, и взаимоотношения Украины и России, и взаимоотношения Украины с Европой и США. Перед этим, как всегда, по традиции в программе «Лицом к лицу» биография нашего героя. Сергей Петрович Головатый родился 29 мая 1954 года в Одессе, выпускник Киевского университета имени Тараса Шевченко. В 89-м, по другим данным, в 90-м году возглавил политико-юридическую коллегию Народного руха Украины. Тогда же, в 90-м, в связи с вступлением в Народный рух Украины, был исключен или вышел сам, по разным данным, из Компартии Советского Союза. Народный депутат Украины с марта 90-го года. В 2002 году был избран в Верховную Раду Украины по списку блока Юлии Тимошенко, в 2006 по списку «Нашей Украины». В настоящее время член фракции партии регионов Верховной Раде Украины, сам беспартийный. Дважды был министром юстиции Украины в середине 90-х и в середине 2000-х. Все ли правильно, Сергей Петрович?
Не все. Первое. Относительно КПСС был исключен в марте 90-го в связи с избранием первый раз в Раду на антикоммунистической платформе. Избрание было секретариатом ЦК КПУ в нарушение устава КПСС. Моя первичная партийная организация протестовала в Москву в ревизионную комиссию ЦК. В связи с этим, короче говоря, с тех пор, с 90-го года я беспартийный, я не принадлежу ни к одной партии. А в правительство, за это время я был во всех созывах парламента и был министром юстиции в трех правительствах. Вот. Ну, может быть, это и все, что касается маленьких неточностей.
То есть в середине 90-х вы были в двух правительствах?
Да, я был в правительстве Лазаренко, сначала правительство Марчука, а потом правительство Лазаренко.
Ну что ж, с вот этими уточнениями и дополнениями мы начинаем нашу беседу. И, как я и обозначил, я думаю, что надо начать с внутриполитической ситуации на Украине. Прошел первый тур президентских выборов. И первый вопрос, Тихон Дзетко, пожалуйста.
Первый вопрос, наверное, будет следующим, что мы все последнее время наблюдаем, как на Украине без конца происходят какие-то непонятные абсолютно события, когда захватываются какие-то учреждения, непонятно, кто захватывает, что происходит вообще. И в связи с этим в Москве часто говорят, что украинская политика сегодня напоминает исключительно театр, спектакль и такой балаган. Не кажется ли вам, что все происходящее, что на Украине политики порой объясняют демократией и вот настоящим абсолютно выборным процессом, уже подобным не является и за пределы этого вышло?
Давайте начнем, наверное, немножко с терминологического аппарата, как говорится. Я юрист и специалист по международному праву, поэтому я в беседах, любых беседах, официальных и неофициальных, не приемлю, когда Украину как государство воспринимают как часть территории чужого государства. Поэтому, если вы возьмете двустороннее соглашение между Россией и Украиной, на русском языке оформленное официально, вы увидите, что там нет предлога «она». Украина более не является частью территории Советского Союза, поэтому в официальном языке нельзя говорить на Украине, как на Дальнем Востоке. Или на Украине, как на Урале.
Нет, ну можно же говорить на Кубе, хотя да, Куба не является частью Советского Союза.
Значит, на Кубе говорят тогда, когда имеют в виду остров. Это нормативы русского языка.
Никогда не говорят в Кубе.
Значит, давайте так.
Правила русского языка.
Давайте так. Я не мне вам... Не мне вас учить русскому языку. Предлог «на» употребляется в случае острова, на Кубе, на острове, но в государстве Республика Куба. В. То же самое касается и Украины.
Сергей Петрович, на правах ведущего, извините, вы хотели бы, чтобы мы в течение этой передачи говорили в Украине, и тогда вам будет...
Как в Казахстане, в Грузии, в Украине, но не на.
И тогда вам будет комфортнее отвечать на наши вопросы.
Безусловно, потому что это...
Коллеги, я думаю, мы можем на это пойти.
Да, это первое.
Это просто, потому что это всего лишь замена двух букв на одну.
Ну, это очень важно. Это, между прочим, вы знаете, мало кто уделяет этому внимание, но это очень важно, потому что в английском языке, когда Украина была в составе Советского Союза, употреблялся артикль «the», определенный, «in the Ukraine», тоже, точно так же, как часть территории другого. Когда она стала независимой, артикль определенный упал.
Мне просто очень хочется перейти к сути вопроса.
Суть вопроса. Что происходит в Украине? В Украине идет процесс избирательный. Очень интересный процесс. Я бы сказал, процесс настоящего состязания. А вот то, что вы спрашиваете о каких-то там захватах и балагане, ну, есть и такие явления, но из них всегда выходят с помощью юридических средств. Захватов и балагана было намного больше 5 лет назад. Сейчас есть попытки повторять эти же самые методы в определенных сил. Но другие силы им противостоят. И, используя правовые механизмы, пытаются противодействовать незаконным действиям. Все у нас все.
Можно я небольшое уточнение? Да,
пожалуйста.
Что за силы, которые устраивают балаган, и что за силы, которые им противостоят?
Вы знаете, когда вот то, что вы спросили, я был в Страсбурге, я не мог следить за этим непосредственно, поэтому мне очень трудно оценивать. Я получал просто смски, что происходит с комбинатом, где печатаются бюллетени, хотя за несколько дней до отъезда в Страсбург была информация о том, что готовится смена руководства комбината, это очень важный момент, поменять директора во время или между первым и вторым туром для кого-то и так далее, и... Значит, речь шла о том, что сила, которую возглавляет Тимошенко, будет пытаться делать, правительство будет пытаться сменить директора комбината, а партия регионов, возглавляемая лидером Виктором Януковичем, будут пытаться противодействовать этому для того, чтобы предотвратить фальсификацию при помощи, если будет поменять директор и будет напечатан дополнительный бюллетень.
Вот все. Сергей Петрович, правильно ли я вас понимаю, что вы можете точно сказать, что сменить директора хотели силы, которые являются сторонниками Юлии Тимошенко, а сохранить статус-кво те к фракции, которых вы... В общем, принадлежите к Верховной Раде.
Да. По информации, которую я владел до выезда в Страсбург, это было так. Как случилось потом, я не могу вам сказать, потому что я не следил за этой информацией. Кто пытался захватить, а кто протестовал. Но поскольку по интернетовским изданиям и публикациям, по всей видимости, этот сценарий именно в таком виде и предполагался быть воплощенным.
Михаил Зыгарь, пожалуйста.
Сергей Петрович, я... Был в Киеве в ночь первого тура и хорошо помню, как вы, гораздо более эмоционально, чем сейчас, выступали в эфире телеканала «Украина» и говорили про то, что вам лично и вашей маме не удалось так просто проголосовать на выборах. Да. И говорили о том, что юридически по крайней мере, первый тур был вовсе не идеален и не безупречен. В связи с этим я хотел бы спросить, насколько, по-вашему, велика вероятность, что вторым туром эти выборы не закончатся, что будут вопросы к проведению второго тура, и одна из сторон не согласится с результатом, и дальше история продолжится.
Значит, что касается первого тура и моего эмоционального выступления на канале «Украина», В принципе, две самые большие проблемы были в день голосования первого тура. Это не включение в списки избирателей определенного количества граждан, которым ночным судебным решением было запрещено, так сказать, или судам запрещалось, или люди не могли себя возобновить в правах или восстановить в списках. То, чем я занимался 6 часов, но я себя восстановил в списках через суд. И второе, это голосование на дому для людей, которые не могут собственноручно передвигаться, или больные, и так далее, и так далее. Эти все ограничения налагались, используя снова же юридические механизмы, судебные решения со стороны Юлии Тимошенко. Она лично обращалась в суды за этими. Суды, несмотря на то, что в законе, может быть, и недостаточно четко это все прописано, но суды решили ночью вот запретить вот эти две операции или два юридических способа восстановления в правах. Это изменение в списке, включение дополнительного списка и голосование на дому. Относительно второго тура, я не то что не исключаю, я даже уверен в том, что второй тур будет очень горячим, и самое главное начнется после второго тура. Самое главное начнется после второго тура. Вот я могу вам так сказать, потому что борьба очень напряженная. Результат за каждого из кандидатов будет очень близки. И, естественно, вряд ли в этой ситуации стоит надеяться на то, что пораженный или согласится с поражением.
Опять Майдан?
Ну, это зависит уже от политических сил, что они будут делать. Но, во всяком случае, Майдан вряд ли... То, что было в 2004-2005, это будет трудно повторить, потому что, вопреки всему, что думают и пишут о Майдане, там была великая часть или великая доля стихийного протеста, народного бунта, кроме всего остального. Сейчас это очень трудно будет сделать. Люди настолько разуверились во власти, и те, кто был у власти, и кто идет к власти, что вряд ли Майдан возможен в Украине такого рода, который он был.
Сергей Петрович, третий кандидат, третий человек, который получил результат вот более или менее серьезный, это Сергей Тегибко. И, во-первых, я думаю, что вы наверняка его знаете.
Да, мы были в одном правительстве, кстати, вот во времена Марчука и Лазаренко. Он был тогда министром по экономике и вице-премьер-министром.
Вот.
Знакомы, работали вместе.
И поэтому я хочу вас спросить, существуют самые разные данные, кого Сергей Тегибко не любит больше, Виктора Януковича или Юлию Тимошенко? В общем, за разное, за самые разные поводы для ссор. Как вы считаете, что произойдет с электоратом этого человека, что произойдет с волей этого самого человека, который уже сказал, что готов быть премьером, если ему дадут карт-бланш на непопулярные меры, и к кому он может пойти из этих двух, кто будет соревноваться во втором туре?
Ну, начнем с последнего, по-моему, он может пойти к любому. Согласно, то есть, если наблюдать его поведение, его заявление, то, так сказать, позиция, кому подороже продаться. А все остальное, а в отношении электората, это тоже трудно сказать, очень трудно сказать, потому что неизвестно, какой процент его электората выйдет. Вот, и, в принципе, может быть, все-таки больше симпатий будут отданы Юлии Тимошенко, из его электората, но все зависит от того, сколько электората его выйдет. Прямо призывать он не призывает и не будет призывать. Его сейчас волнует его личное место после избирательного процесса, где он будет лично сам.
Это программа «Лицом к лицу», и в гостях у «Радио Свободы» Сергей Головатый, председатель Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу и депутат Верховной Рады Украины, а его расспрашивают корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Тихон Дзитко и редактор отдела политики журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Зыгарь. Тихон, пожалуйста.
У меня такой вопрос. В ночь после первого тура радиостанции «Эхо Москвы» у нас было интервью с госпожой Герман, которая является представительницей фракции членом которого вы являетесь, и она сказала, что один из главных итогов голосования и результатов первого тура – это то, что оранжевая революция в Украине, как мы здесь договорились, завершена. Между тем, в России понятие оранжевая революция прежде всего ассоциируется с ориентированностью на Запад, на европейские ценности, на Европу и Соединенные Штаты Америки. Согласны ли вы с подобным утверждением, госпожа Герман? И, соответственно, если согласны, и если принять их на веру, то означает ли это, что курс на вот эти вот западные либеральные ценности на Украине завершен?
Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что я вот с 2004 года никогда не употребляю в своем лексиконе понятие оранжевой революции. Я вообще революции не приемлю, никаких, ни красных, ни оранжевых. Вот, поэтому события 2004 года, 2005 я называю оранжевые события. И то, что произошло в 2004-2005, я бы сказал, имело колоссальное воздействие на последующее развитие Украины, украинского общества. Его будущее. Говорить о том, что это все закончилось, думаю, что преждевременно и неаргументированно. Если брать события 2004-2005 года, выборы того периода и выборы этого периода, скажем так, если в 2004-2005 году шел процесс борьбы за свободу и демократию в условиях автократии Кучма, борьбы за ценности европейского направления или европейского содержания, за открытие возможности их утверждать, то это был процесс борьбы. Сейчас за 5 лет неудачного и провального пребывания у власти команды, которая возглавляла события оранжевого периода, я бы не сказал, что что общество отвергло эти ценности. Я не могу сказать, что украинское общество против свободы. Я не могу сказать, что украинское общество не нравится демократия. Сам избирательный процесс подтверждает, что он проходит демократически. Он проходит в условиях свободной конкуренции, свободного обмена мнениями, ежедневно на телевидении, на улицах, в помещениях. То есть сейчас отличие от предыдущего периода то, что если тогда нужно было за это бороться, сейчас вопрос стоит, приведет ли результат выборов сейчас к новому этапу, когда это нужно защищать, углублять и укреплять.
Ну и заодно смогут захватить комбинат или нет.
Вот. Ну, это вопрос, вы знаете, технический. Это вопрос технический. Тогда захватывали и прокуратуру и так далее. Это вопрос, ну, скажем, я бы сказал, что это детали. Это детали, которые касаются участия небольшой группы политиков. Но это не является характеристикой состояния общества в целом. Вот общество 2004 или 2005 и общество 2010, оно разное. Оно разное. И я вам скажу, что Украина, в принципе, если брать ее, проанализировать ее процесс развития за годы независимости, то курс на европеизацию практически он был начат намного раньше оранжевых событий, и окончательно он был закреплен в Конституции. Угу. В принципе, то, что есть в Конституции, это и есть и то, что и признается как европейские ценности. Это плюралистическая демократия, это верховенство права, это фундаментальные права и свободы человека, это разделение властей, это независимая судебная власть, то, что провозглашено, и то, что есть в документе, который нужно реализовывать. За этот период, конечно, многое, что записано, не реализовано, но оно не реализовано не только в Украине. Да, даже не реализовано в некоторых европейских странах, которые являются членами Европейского Союза.
Да, только я хотел сказать, что я довольно часто, иногда по несколько раз на дню обращаюсь к российской конституции. Вы знаете, какое-то время назад, так у меня случилось, я давал интервью каким-то украинским медиа и сказал им такую фразу, Я не знаю, это чисто мое внутреннее впечатление. После 2004 года вы могли получить своего Клинтона, а получили своего Ельцина. Когда я говорил о итогах работы Ющенко, насколько вы согласны с тем, что действительно Украина могла получить такого тогда лидера заводного, что называется, совершенно уверенного в себе, и после того, как он был отравлен, или после того, как, так совсем объективно говоря, он пострадал от отравления, все довольно сильно изменилось. Насколько лично это сказалось на нем и на стране?
Ну, давайте исходить из того, что всем известно, что история не знает условных наклонений. Правильно по-русски говорю? Правильно, видите? Это проблема уже языка. Сослагательных наклонений, если бы. Конечно, могла. Но если бы это был кто-то другой, тогда могла. А поскольку в это время на гребне волны того политического процесса был этот человек, то был этот человек. И у него свои качества, у него свои взгляды, свое мировоззрение, своя позиция, свои возможности или отсутствие качеств, отсутствие возможностей и так далее, и так далее. Поэтому есть такой результат. С одной стороны, скажем, развал экономики, которому большую лепту, чем президент, внесла нынешний премьер-министр. Но с другой стороны, будучи либералом, он, в принципе, не позволял себе вмешиваться ни в какие другие процессы. Вот это его сущность. Поэтому то, что называют хаос или балаган, это именно потому, что он лично, он не давит на журналистов, он не давит на предпринимателей.
А лучше бы давил?
Нет. Нет, вы знаете, все-таки пусть лучше общество бродит само по себе. Пусть идет процесс естественного созревания вина. Это самый лучший процесс, когда недоразвитое общество, молодое вино точно так же, оно бродит, и оно со временем превращается в очень вкусное вино. Поэтому и в этой ситуации, конечно, процессы общественные нужно было бы определенно себе не контролировать и направлять, чего у нас не получилось. Но вместе с тем, я не считаю, что это самый худший вариант, когда общество само должно учиться плавать, плавая.
Ну что же, в общем, на самом деле результаты правления Виктора Ющенко, как вы их перечислили, действительно очень похожи по тем чертам, которые вы назвали, на правление Бориса Ельцина. И я думаю, что это не единственная аналогия Украины и России, но, скорее всего, есть, кроме аналогии, еще очень сильные различия. О различиях между Россией и Украиной, об отношениях России и Украины, о том, что ждет Россия и Украина, так же, как и отношения Украины с Европой, с Соединенными Штатами, мы поговорим во второй части нашей программы. Не отключайтесь.
Инклюзивное образование. Необычные дети в обычной школе. За и против. В классном часе свободы мы взвешиваем с родителями, педагогами, учениками, врачами и чиновниками. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 31 января 18 часов. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 2 часа 30 минут. Главные новости коротко. Во Владивостоке и Красноярске прошли акции в защиту гражданских свобод. В Москве активисты оппозиции и правозащитники, несмотря на запрет властей, намерены провести сегодня вечером на Триумфальной площади митинг в защиту права на свободу собраний. В Краснодарском крае минувшей ночью погибли в автокатастрофе председатель городской думы Краснодара Николай Котляров и его водитель. В Магаданской области более 200 детей госпитализировано с диагнозом острый кишечный грипп. Возбудители заболевания обнаружены в кожуре фруктов, поставленных предположительно из Китая, сообщает Роспотребнадзор. В Москве в одном из кафе на севере города посетитель открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив 4 человек. Стрелявший задержан, его личность и мотивы действий выясняются. В ингушском городе Назрань в субботу вечером был застрелен неизвестными родственник убитого оппозиционера Макшарипа Аушева. На северо-западе Пакистана в районе афганской границы в результате взрыва заложенной у дороги бомбы погибли 2 военнослужащих, еще 2 получили ранения. КНДР и Южная Корея возобновят в понедельник переговоры об экономическом сотрудничестве, несмотря на произведенную Северной Кореей серию артиллерийских выстрелов в направлении спорного участка границы. Врачи на Гаити обеспокоены отменой Соединенными Штатами рейсов по эвакуации тяжелораненых в результате катастрофического землетрясения. В Иране перед судом предстали еще 16 сторонников оппозиции, которые принимали участие в акциях протеста после президентских выборов в июне прошлого года. Президент США Барак Обама намерен предложить сократить бюджетные расходы на 2011 год. В Лас-Вегасе в финале конкурса красоты «Мисс Америка» победила 22-летняя представительница штата Виргиния Каресса Кэмерон.
Программа «Лицом к лицу», и Сергей Головатый, депутат Верховной Рады Украины, а также председатель комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу, отвечает на вопросы корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Тихона Дзетко и редактора отдела политики журнала «Русский Ньюзвик» Михаила Зыгоря, ведет программу Данила Гальперович. И эту часть мы начнем с взаимоотношений России и Украины, схожестей, различий и всего, что связывает и разъединяет сейчас Москву и Киев. Михаил Зыгарь, пожалуйста.
В России очень часто говорят, ну, последнее время после первого тура, по крайней мере, что нет никакой разницы для Москвы, кто будет следующим президентом, Тимошенко или Янукович, потому что, в общем, они одинаково приятные, одинаково выгодные. Во время первого тура я разговаривал с многими украинскими журналистами и слышал такое мнение, что действительно есть серьезная разница между кандидатами высшими во второй тур и уходящим президентом Ющенко, потому что он, каким бы он ни был, он был очень идеологичным человеком. У него была своя идеология, которой он всегда жестко придерживался и руководствовался только ей. А и Тимошенко, и Янукович, они абсолютно прагматичные люди. Для Тимошенко главная идеология – это ее личная власть.
И деньги.
Видимо. А для Януковича, скорее, основная идеология, поскольку это партия крупных бизнесменов, основная идеология – это как раз бизнес, активы. Согласны ли вы с тем, что нет никакой разницы идеологически между кандидатами, и для России тоже нет разницы, кто из них станет президентом?
Разница есть между кандидатами, да, и разница, по моему мнению, такая, что Тимошенко, в принципе, не имеет идеологии никакой. А у Януковича частично есть идеология, и она совпадает с интересами, скажем так, московского Кремля, официального истеблишмента. Но я не вижу ничего плохого в том, что руководитель любого государства имеет идеологию. Ведь руководитель русского государства или России имеет идеологию. Ющенко имел свою идеологию. Идеология не должна, или идеологическая позиция, или политическая позиция, или принадлежность политического лидера к той или иной политической партии, именно основанная идеология, не должна быть препятствием для нормальных двусторонних отношений между двумя суверенными государствами. Ведь в Европе лидер стоит, любой премьер-министр, если в Германии канцлер принадлежит к одной политической силе, а в соседней государстве Польши либеральная политическая сила или представитель либеральной партии возглавляет правительство, это же не является препятствием для нормальных двусторонних отношений двух государств.
Сергей Петрович, поэтому... но тогда и отсутствие идеологии не должно являться препятствием, правильно?
Есть два государства. Есть два государства. У каждого государства есть свои интересы. И есть, если глава государства отставит интересы этого государства, в этом ничего не может быть плохого. Другое дело, что, возможно, иногда воспринимается, что вот если соседнее государство ставит свои интересы, то это плохо, А вот если мы оставим интересы, то это хорошо.
Вы совершенно чудесную фразу сказали, что у российского государства на самом высоком уровне есть идеология. Вы нам не расскажете, какая?
Ну, нет, просто, я не расскажу. Я не расскажу, вы должны сами это знать.
Не-не-не-не. Вы говорите уверенно, что она есть. Мы часто мучаемся в сомнениях. Расскажите, что вы видите. Действительно, что это за идеология у российского государства?
Идеология, направленная на укрепление российской государственности, на укрепление авторитета России в мире, на укрепление влияния России в мировых процессах, на консолидацию российского общества, на, скажем так, да, вот самое главное, я считаю, что на консолидацию общества на основе то, что, видимо, признано в России российскими ценностями.
Вы сказали, что частично идеология Януковича совпадает с российской идеологией, то есть, видимо, он тоже хочет консолидации российского общества.
Ну, я не знаю, что он хочет. Я к этому отношусь, как вам сказать, очень прагматично. Выборы и предвыборная риторика в любом обществе в той или иной степени это предвыборная риторика. Это борьба за голоса избирателей. Но уже оседлание позиции или восход на престол, скажем так, да, или вступление официально в должность, она меняет политика, ибо должность обязывает к другому. Если брать украинский опыт предыдущий, то это доказано уже и президентством Кравчука, и президентством Леонида Кучмы. По всей видимости, и четвертый президент, кто будет избран, то его позиция и действия будут отличаться от того, что было сказано во время предвыборной кампании.
Тихон Зятков, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Смотрите, значит, отношения России с двумя бывшими республиками Советского Союза, Грузия и Украина. С Грузией была война, и никаких дипломатических контактов нету. В Украину буквально только сейчас приехал, наконец-то, российский посол, и он появился, несколько месяцев его не было. И в Москве, под Москву я сейчас имею в виду руководство России, говорят, что вот... ответственность за такие плохие отношения несет не российское руководство, а несут, прежде всего, руководители двух бывших советских республик, которые пошли по вот этому пути от Москвы. Как вы считаете, кто несет больше ответственность за то, что... Ну, давайте говорить об Украине и России. Кто несет больше ответственность за то, что отношения не складываются? Москва или Киев?
Вы знаете, я не стал бы делить ответственность. Я могу сказать только одно. Это плохо. Это очень плохо, когда между двумя соседними государствами, государствами, которые действительно очень длительный исторический период развивались в рамках, скажем так, единого государства, начиная еще с 17-18 века и заканчивая коммунистическим режимом Советского Союза, уже на... в 18 или 19 году независимого существования обоих государств возникла ситуация, когда нет длительного времени посла. В принципе, отсутствие посла – это, в принципе, состояние войны. Ну, практически уже. То есть, это абсолютно, абсолютно экстраординарная ситуация. Это очень плохо. И я считаю, что этот негативный результат, он... является следствием обоюдных действий. И ответственность обоюдная.
Простите, я уточню вопрос Тихона. Полностью ли поровну вы делите эту ответственность? Потому что обоюдная она возможна.
Да, я не буду делить на проценты. Я не буду делить. Но это ненормально.
Ну хорошо.
Это очень ненормально. Когда отношения между государствами или в основании политики отношений между государствами и народами кладутся какие-то критерии личного или межличностного характера принятия и невосприятия личности политика. Есть глава государства один и другой. Есть два государства суверенных. Есть два народа, которые имеют право жить в своих государственных формированиях и образованиях.
Вы сделали очень толстый намек, давайте доведем его до конца. Правильно я понимаю, что это разговор о Дмитрии Медведеве, который фактически сказал, что он не принимает Виктора Ющенко?
Я говорю в принципе. В принципе, я не даю характеристику никому лично. Я говорю, в принципе, это очень плохо.
И поэтому... Что значит говорить с профессиональным юристом, а?
Меня немножко учили международному праву, дипломатии. Знаете, я закончил университет Киевский по этой специальности. По специальности международного права. И поэтому этот предмет мне не чужд никак. Именно из этого я пошел в политику в Советском Союзе, потому что... Изучив, что такое государственный суверенитет и субъект международного права, мне хотелось, чтобы Украина была независимым государством, полноправным субъектом.
Михаил Зыгарь, пожалуйста. Тем не менее, несмотря на вашу такую врожденную, возможно, дипломатичность, вы сказали очень интересную фразу, которой, может быть, многие дипломаты не осмелились бы произнести, но такую очень честную. То, что говорят кандидаты перед выборами... Наверняка не будет выполнено после того, как они войдут на престол.
Вот я не сказал, что не будет выполнено.
Может быть забыто.
Я сказал, будет другое. Угу. Действие и позиция будут иной, несколько иной, нежели она оглашена во время избирательного процесса.
Я даже помню один такой случай, недавно был в истории Украины, в 2006 году, когда были выборы в Верховную Раду, партия регионов шла на эти выборы под лозунгом «Сделать русский язык вторым государственным». После этих выборов Янукович стал премьер-министром, и об этом лозунге было начисто забыто. Как вы думаете, сейчас, если Янукович станет президентом, будет ли он, его команда, стремиться к выполнению этого обещания, или это будет опять в прошлом?
Ну, во-первых, будет ли его команда, это одно, а будет ли он сам, это другое. Это разные вещи.
Вы являетесь членом фракции партии регионов. Вы ближе к ним, чем мы.
Так я говорю, команда это одно. И команда действующая во время избирательной кампании, это одно. А команда уже, если глава государства, секретариат, советники и кто-то, который займет определенную квоту в правительстве с этой стороны, это совсем другое.
Сергей Петрович, ваш личный взгляд, осмелится?
Мой личный взгляд, знаете, я думаю, что в силу того, что для Украины сам Ахиллесова пята украинского общества и государства, как показали последние события, это разобщенность, это деление, это противостояние. Это то, что не давало и не дает до сих пор нормально развиваться и экономике в том числе. Политическое и общественное или социальное противостояние разных социальных, этнических групп по разным признакам, по религиозному, языковому. У меня складывается такое впечатление, что глава государства на новом этапе попытается вести такую политику, чтобы не включать механизмы разобщения. Ибо тогда с самого начала он сам себя будет зарывать в песок. То есть он будет рубить сук, на котором он сидит. Тот же глава государства, если нападет, он просто будет повторять то, что было в прошлом.
Тихон Зятков, пожалуйста.
Помимо механизмов разобщения, есть еще интересные механизмы, которые и интересные процессы, которые происходят в Крыму, где значительная часть населения абсолютно недвусмысленно тяготеет в сторону России, а со стороны российских политиков есть определенные интенции у некоторого числа этих политиков добиться того, чтобы Крым был возвращен России. Не кажется ли вам эта ситуация опасной? И опасный, в частности, на фоне тех событий, которые в 2008 году происходили в Грузии?
Кажется, не просто кажется, я уверен, что это опасно и очень нежелательно. Если мы снова же говорим о равноправных отношениях между Россией и Украиной, о добрососедских отношениях, о дружелюбных отношениях или дружественных отношениях, то плоскости этних отношений должны быть изъяты любые попытки, исходящие из любой стороны, которые ведут к противостоянию, которые ведут к дестабилизации ситуации политической в любом из государств. Поэтому, если этот, как вы говорите, российский фактор в Крыму, если он подогревается извне, то это очень плохо. Не нужно это делать. Нужно исходить из де-факто ситуации, которая сложилась в результате распада Советского Союза. Если до сих пор это еще не принято как результат де-факто и де-юре, если есть еще какие-то сомнения в том, что это объективный процесс, и есть еще надежда на то, что это все можно поломать и вернуть назад, значит, тогда будет очень трудно налаживать отношения равноправные и дружественные.
А вам не кажется, что может быть такой размен простой? Вы не трогаете, в смысле, Россия говорит Украине, вы не трогаете Черноморский флот с того места, где он стоит, а мы навсегда забываем о том, что Крым ваш. В смысле, мы навсегда это признаем.
Знаете, я не отношусь к той категории политика, которая торгует государством, территорией.
А в принципе,
вот поэтому, я не знаю, я себя не отношу к таким политикам. Мне трудно оценивать или высказать предположение, что может быть. Могут ли быть во главе государства люди, которые пойдут на размен какой-то, или на обмен, или на торгашеские отношения, то есть применение принципов рынка экономического к проблемам стратегического или к проблемам самого существования государства и государственности, не знаю.
Михаил Зыгарь, пожалуйста.
Я бы хотел спросить вас о том, как вы видите отношения в будущем между Украиной и Западом. Потому что в последние годы президентства Ющенко было очень много споров, в частности, по поводу возможности интеграции Украины в НАТО. Как известно, Ющенко, Тимошенко и Яценюк подписали обращение к Альянсу, а Партия регионов активно критиковала. При этом также известно, что очень многие документы, облегчающие сближение Украины с НАТО, были подготовлены и приняты именно в период премьерства Януковича. Как вы думаете, тут тоже риторика изменится немножко после выборов?
Я вам скажу так, что если брать прошлый период, и не только пятилетней давности, а даже тот период, когда премьер-министр Янукович был у власти, и готовились документы, и принимались документы в отношении Украино-европейской, так сказать, направленности, интеграционной процессов, то в любом случае вот этот период прошлого показывает, что лидеры, украинские лидеры, не полностью осознают, что они объявляют. Вот это больше, я бы сказал, такие декларативные заявления, не подкрепленные личным пониманием содержания и глубины процессов, которые они объявляют.
Секунду, я уточню фразу. Не очень осознают то, что они объявляют.
Да, это... Угу. Это в силу, я бы сказал, недопонимания, отсутствия знаний и отсутствия опыта на личном уровне или на уровне личного познания объявляется что-то желаемое, как лозунг, как коммунизм, вот, не имея реального представления о том, как цели этой можно достичь и что нужно сделать в самой стране, а для того, чтобы достичь этой цели. Это была, кстати, и политика президента Ющенко, который говорил о евроинтеграции, о евроатлантической интеграции и так далее. Поэтому я думаю, что эти вопросы, они с повестки дня не будут сняты. Не будут сняты совсем. Вот. Но содержание процесса в этом направлении будет зависеть только от внутреннего развития Украины. В каком состоянии будет находиться Украина? Ее экономическая система, политическая система, юридическая система и так далее.
Но я должен сказать, что в 2002 году я разговаривал на конференции в Риге по как раз расширению НАТО со Збигневым Бжезинским, и тогда он сказал такую фразу, которую потом много цитировали. «Кто знает, не будет ли уже совсем с нами, имеется в виду с НАТО, Украина лет через 10, имеется в виду 2012 год. Вот как вам кажется, порог 2012 года, Украина в НАТО или Украина не в НАТО?
Нет. Осталось очень мало просто времени до 2012 года.
Просто 2012 год, это еще и президентские выборы в России.
Даже если взять самый оптимальный вариант, самое оптимальное условие, что, скажем так, нет противостояния этим процессам ни вне, ни внутри, а все равно в 2019 году Украина не будет готова к этому. Внутренне не будет. Потому что, я еще раз говорю, уровень уровень экономики, экономического развития, уровень демократии, уровень политического развития, и не позволит просто принять решение в этом плане. Даже, даже пойти на политическое решение, которое было принято со время в отношении Турции или в настоящее время, в последнее время в отношении Болгарии, там, Румынии и так далее.
Программа «Лицом к лицу», и Сергей Головатый, депутат Верховной Рады Украины и председатель комитета парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу, отвечает на вопросы корреспондента «Эхо Москвы» Тихона Дзитко и редактора отдела политики «Русского Ньюсвика» Михаила Зыгоря. Я предлагаю, на самом деле, перейти к той функции, которую Сергей Головатый осуществляет, выполняет здесь, в парламентской ассамблее Совета Европы. Это комитет по мониторингу. Вот, господа, как насчет этой темы? Тихон Дзитко.
Ну, естественно, для российских журналистов, когда речь идет про о комитете по мониторингу, прежде всего интересует мониторинг, под которым находится Россия. В связи с этим и в апреле, если мне не изменяет память, будет представлен доклад мониторинговый по Российской Федерации. Какова ваша первичная оценка? Ситуация хуже, ситуация лучше?
Перед тем, как Сергей Головатый начнет отвечать, я просто сделаю небольшое пояснение. Комитет по мониторингу, полное его название, это комитет по проверке соблюдения процедуры обязательств.
По наблюдению.
По наблюдению за соблюдением процедуры обязательств.
За выполнением.
За выполнением, да.
Обязательств и обязанностей государственных
членов. Короче, вот то, что Россия пообещала, вступив в Совет Европы, сделать, там масса всего, смертная казнь, многие другие вещи, вот это проверяет комитет по мониторингу. Сергей Петрович, пожалуйста.
Видимо, я вас разочарую в этой части программы, потому что председатель комитета не может комментировать или давать оценку ситуации, которая происходит в любой из стран мониторингового процесса, кроме тех, которые он, скажем так, условно говоря, мониторит сам.
То есть, пока вы
только
докладчик.
А я, да, по тем, которым я являюсь сам докладчик. А я докладчик по Турции, Болгарии, Македонии и Черногории. И вот по этим странам я могу комментировать. Что касается других стран, этика не позволяет это делать председателю, и потому что это мандат других членов ассамблеи, это мандат докладчиков. На этой сессии был назначен новый докладчик вместо выбывшего из ассамблеи Люка Ван Ден Бранде, назначен Дэвид Уилшир, поэтому все вопросы к докладчикам по России, но не ко мне, хотя я должен сказать, что в принципе можно сказать о некоторых вещах, которые проходят не в мониторинговом комитете, а, например, в юридическом комитете. Он работает в открытом режиме, в отличие от мониторинга, который в закрытом режиме. То есть позитивные, довольно позитивные события, которые связаны с изменением юридической ситуации в самой стране, в России. Это и решение Конституционного суда по смертной казни, объявление ее, так сказать, неконституционной, или запрет на исполнение смертных приговоров. Это и ратификация 14-го протокола, который позволяет осуществить некоторый прогресс в реформировании Европейского суда по правам человека. То есть есть позитивные моменты, которые позитивно и оцениваются в ассамблее, что было сделано российским руководством или органами власти России за последнее время.
Михаил Зыгорь, пожалуйста.
Я понимаю, что вам, может быть, и не совсем будет корректно комментировать целиком то, что полностью отвечать на мой вопрос, но все-таки я его задам. Дэвид Уилшир, который, как известно, стал новым докладчиком по России, известен как в недавнем прошлом руководитель группы европейских демократов и долгое время был одним из кандидатов на пост руководителя ПАСЕ, председателя ПАСЕ, до тех пор, пока на эту должность во многом стараниями российской делегации не был избран Мевлют Чавушоглу. При этом в течение недели, когда шла сессия парламентской ассамблеи, многие говорили, что наиболее вероятным докладчиком по России станет представитель Румынии господин Фрунда. Они кандидатуру Уилшира не называли. Что это? Это успех России, что близкий к российской делегации господин Уилшир стал докладчиком? Или наоборот, это может сыграть.
Знаете, я бы никогда не оценивал докладчиков как успех или поражение какого-то государства, в отношении которого осуществляется мониторинг. Потому что докладчики докладчиками, но все равно доклад обсуждается в комитете. Доклад голосуется в комитете. Положение резолюции голосуется и принимается демократическим образом путем голосования. Поэтому позиция докладчика – это очень важно. Но все равно докладчик, бывает часто, что докладчик не получает поддержки среди членов комитета или большинства. Поэтому, а поскольку их докладчикам, которые назначаются, и к ним предъявляется немало критериев, и одним из самых главных критериев – это быть объективным, быть не... Не быть непредвзятым, оценивать ситуацию в любой стране, которая проходит процедуру мониторинга только на основании критериев, установленных как стандарты Совета Европы. Поэтому вряд ли можно, в принципе, говорить о, так сказать, проигравшей или выигравшей стороне. Это будет унижать и страну, и это будет унижать и самих докладчиков.
Ну что же, деятельность Дэвида Уилшера на посту докладчика по России нам еще предстоит оценить, и ждать осталось не слишком долго. Я благодарю Сергея Головатова за участие в программе «Лицом к лицу», за разговор на три темы, и все горячие. Это Украина, Россия, Украина внутри себя и Украина, Европа. Я благодарю Тихона Дзитко и Михаила Зыгоря за острые и вежливые вопросы. Ведущий этой программы Даниил Гальперович и студия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге прощается с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».